Так вот боец-боярчик, поплясывая в лесу возле пушек 4-й батареи прославленной гвардейской бригады, маялся своими личными проблемами, пытаясь объять необъятное, стало быть, мысленно преодолеть расстояние по воздуху от фронта до далекой Сибири, где уж лето вошло в середину, заканчивалась сенокосная страда, семья блажных урывками после работы, стар и мал, заготавливает сено коровье. Тетка Фекла, всегда в эту пору живущая на расчищенном в тайге покосе, малого Димку, конечно, с собой забрала, ягодами его кормит, молочком парным поит. Здесь, на западе земли, ночь на исходе, а в Сибири уже день. Боец-то боярчик, уже обстрелянный, опытный, но все же боец, и не больше того. Глобальных особенностей своей армии и страны он не знал и знать не мог, хотя и успел заметить, что враг немец-то на нас танками прет, а по ним, по танкам, наши из пушек садят. Ну, ладно бы в 41-м году, когда на полигонах, в гарнизонах и прочих местах пожгли нашу технику, большей частью и горючим незаправленную. Но вот уж 43-й год, наступил еще и 44-й, и 45-й, полное наше во всем превосходство на фронте, но героическая советская артиллерия все так же будет отбиваться и отбиваться от бронированных соединений врага артиллерией. Оно, конечно, ежели поставит 1000 стволов, лучше 10 000 стволов против 100 танков, то их беспощадно завалят снарядами, побьют, пожгут к чертовой матери, но и потери наши при этом будут в 10 раз больше, чем у противника. Однако же вот стратегия и тактика такая крепче разума. В героической советской стране передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни. Ежели советский человек, погибая, выручал технику из полымя, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге, о нем слагали стихи, распевались песни, снимались фильмы, а ежели, спасая технику, человек погибал, его карточку печатали в газетах, заставляли детей, но лучше отца и мать, высказываться в том духе, что их сын или дочь для того и росли, чтобы везде и всюду проявлять героизм, мужеством своим и жизнью укреплять могущество советской индустрии. Его и на кине так показывают. Отвалилось колесо, без колеса едет. Провалится мост, он по сваям шпарит, да еще с песней, как один человек, весь советский народ. Иной раз родителям отдавали посмертную награду героя, грамоту, подписанную самим Калининым, когда и деньжонок вырешали, отдельную пайку привозили, иной раз пальто и ботинки осиротевшим школьникам дарили. При таком сплоченном и героическом народе можно, хвастаясь и напевая, десятилетиями выпускать трактора и паровозы устарелых марок, пароходы допотопных времен, отливать орудия шнейдеровские в той самой Туле, где у Феликса в госпитале марганцовкой отмачивали и лечили, лайбы те тульские тоже выставлялись на прямую наводку, хотя, по заверению опытных артиллеристов, на прямую наводку их можно было выставлять только с горя. И, как правило, с прямой наводки домой лайбы уже не возвращались. Мерли или их подраненных волокли чинить в самую родительницу Тулу. Разумеется, при таком раскладе сил новым-то, маневренным, скорострельным-то, высокоэффективным-то орудием сама судьба определила торчать и торчать где-нибудь на высотке в ожидании танков, выставив из ямы наружу опаленную дыру ствола. При таком раскладе выжить возле этого все разящего нового орудия расчету очень трудно, но выжить хочется всем, Стало быть, надо хорошо стрелять, попасть в танк, прежде чем он тебе влепит. В расчетах как-то удавалось сохраниться одному опытному огневику, но бывало, и ни одного человека из орудийного расчета из боя не выйдет. Немец к этой поре тоже кое-чему научился. Не пер уж вперед нагло, норовил за что-нибудь спрятаться, либо уж применит совсем простую, да убийственную тактику. Выйдет, к примеру, на позицию 10 танков, 5 с заряженными пушками. Остановившись, прицельно бьют из пушек, 5 продвигаются и на ходу перезаряжаются. Героическая гвардейская бригада до основания почти была выбита на Курской дуге, где и танков наших погибло тоже много. Там впервые и увидели артиллеристы битву танков с танками. Но немец и после Курской дуги, хорошо битый, подстреленный, хромая, чихая, уходил за реку, огрызаясь, контратакуя. И снова угодили артиллеристы, в том числе и 4-я батарея, напрямую наводку в районе совхоза под названием Пионерской. Выскочили из соснового леса на высотку, засаженную картошкой, отцепили орудие от машин, студебекеров. Тягло шасть в лесок, надо бы заряжать орудие, начинать стрелять. Не дает фашист к ним подойти, бьет, головы не поднимешь. Рекогносцировку не провели, ничего не успели разведать, на удалую выскочили воевать. И дело кончилось тем, что, не стрельнув ни разу, расчеты частью побили, частью рассеялись. Герои-командиры дивизионов и батарей с обнаженными пистолетами рыскали по лесу, ноздрями огонь метали, суля застрелить, под трибунал отдать всех, кому надлежало быть возле орудий. Самих же командиров взводов управления, батарей, дивизионов уже бригадный командир обещал наказать по всей строгости военного времени, если они не проявят отваги и не выручат брошенные орудия. Командир 4-й батареи пистолет никогда не обнажал. Он человек бывалый, от границы отступал, 3-жды ранен был, 4-жды может. И больше состав батареи полностью у него менялся. Люди, орудия. Начинал он с 45-ок, прошел 76-миллиметровую, наконец вот сподобился командовать батареей с наилучшими орудиями. После дристалок 45-ок и тявкалок засовок возле 122-миллиметровых орудий вполне можно командиру батареи до победы дотянуть, и на тебе судом-трибуналом грозят. Командир 4-й батареи собрал возле себя командиров взводов и орудий, выстроил их и спросил: «Все живы?» Хотя и знал, что далеко не все живы. Походил перед своими командирами, держа руки за спиной. «В общем и целом, ничего не хочу знать, но чтобы орудия были здесь».